есть вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов уже 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и «Народный адвокат» у нас сегодня Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Да, тема программы, мы ее обозначили как, значит, брачный контракт. Мы будем выяснять про брачный контракт, все, что вам интересно. Ну, а также дела семейные. Что такое, Лиль, наушники?
Наушники плохие, что это сегодня нужно поменять, они совсем
Евгений,
не держат.
Евгений, да. Помогите нашей гости, пожалуйста. Друзья, все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8 и телеграм-канал «Радио Говорит МСК», там новости. И заходите в наш YouTube-канал «Говорит Москва», Макс и Марина, наш стрим. Посмотрите, всё, в каком стильном пиджаке сегодня Лиля Петрик присутствует у нас в эфире. Да, вот с таким гербом на груди.
Буду опять рекламировать
не
бренды.
Не надо. Расскажи, пожалуйста, Лиля, ты хотела рассказать про бесплатную юридическую помощь.
Да, безусловно, помимо того, что уже на протяжении сколько мы с тобой? Лет 7, наверное,
но
Максим.
Уже больше.
Да, один
говорит,
раз...
говорит Москва, мы еще с тобой на РСН, ты уже приходила на эфиры. Лет 8-9 где-то.
Да, ох, как много, да? Угу. Ты представляешь, сколько добрых дел за это время мы сделали. Один раз в неделю фактически бесплатные консультации, но мы не всесильны, и наше государство заботится о гражданах, и у нас есть ряд государственных органов, в которые можно обратиться за бесплатной юридической помощью. Мы периодически об этом говорим, но еще раз хочу напомнить, куда наши граждане могут обращаться, за какой юридической помощью и какие категории, это важно знать. Итак, соответственно, бесплатная юридическая помощь оказывается в виде консультирования в устной и письменной форме, составления заявления, заявлений, жалоб и других правовых документов, представление интересов гражданина в суде. То есть вот эти категории услуг могут быть оказаны совершенно бесплатно. Кому могут предоставиться? Людям с доходом ниже прожиточного минимума, инвалидам первой и второй группы, ветеранам Великой Отечественной войны, дети-сироты, попечители и усыновители, недееспособные граждане и их попечители, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций и их близкие родственники. Соответственно, система бесплатной юридической помощи распространяется на... То есть с чем мы можем, с какими вопросами прийти? Это сделки с недвижимым имуществом, защита прав потребителей. Мне кажется, самая распространенная такая проблема и вопрос. Взыскание алиментов, ограничение дееспособности, предоставление мер социальной поддержки, обжалование во внесудебном порядке актов госорганов. Куда мы можем обратиться и кто может нам такую помощь оказывать? Вся информация о государственных бюро, оказывающих бесплатную юридическую помощь, у нас размещена на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. То есть это абсолютно законная, легальная и предоставляемая государством и оплачиваемая государством юридическая помощь. Юридическую помощь в таких центрах оказывают, безусловно, граждане, которые абсолютно точно имеют высшее юридическое образование, и в качестве таких услуг можно не сомневаться. Кроме этого, кроме Минюста, есть масса некоммерческих организаций, куда вы можете обратиться. Та же Ассоциация юристов России. У нас огромное предприятие, огромная структура некоммерческая. Есть представительство в каждом субъекте федерации. И периодически там тоже проходят дни бесплатной юридической помощи.
Да, Лиля Петрик сама лично, вот пишут наши слушатели, Алексей, Алексей П. Лиля, красотка. А, дневник Алексей из Германии сообщает: Лиля, как всегда, красотка. А Лофт МСК сообщает: зачем вообще жениться тогда, если заключается брачный контракт? Давай поговорим о том, что брачный контракт, давайте. Во-первых, господа, вы тоже можете присоединиться, если вас это интересует. Ну и плюс свои вопросы, дела семейные обсуждаем. А, брачный контракт, что он дает, Лиль? Он дает как бы защиту или как правильно сказать?
Ох, тут, знаешь, это очень-очень...
И зачем тогда жениться, если заключается брачный контракт? Видишь, люди как
относятся? Очень хороший вопрос, и в силу того, что где-то год назад на каком-то публичном выступлении президент нашей страны Владимир Владимирович сказал, что это некий акт сразу недоверия, когда мы вступаем в брак, и зачем подписывать. У меня же мнение на этот счет, ты знаешь, категорически в данном вопросе разнится, и я все же за заключение брачных контрактов, потому что мы сразу пресекаем какие-то мысли, которые у нас могут возникнуть не по нашему желанию, да, ситуации в жизни складываются настолько по-разному, что порой человек, который не хотел бы и не желал бы претендовать на часть имущества другого, попадает в ситуацию, когда он вынужден с этим столкнуться, да, и чтобы избежать всевозможных каких-либо...
Распри, проблем, да, столкновений двух сторон...
Угу, абсолютно точно, то для этого, безусловно, рекомендую подписывать. Кроме этого, в пятницу опять была на повышение квалификации. Как раз мы на лекции в ФПА, Федеральной палате адвокатов, обсуждался вопрос про брачные договоры, когда заключаются, какие заключаются и насколько они на самом деле целесообразны.
Господа,
хочу сказать, да, что за 2020 год их количество увеличилось, и в принципе...
Подписывают, да?
Да, подписывают, да, данные статистические с сайта Федеральной нотариальной палаты, поэтому данные растут, и мне кажется, что этому способствует все же правовая грамотность населения и некое спокойствие. Да, ну, вот есть правила, тоже... по которым мы живем, все, договорились, и так мы и живем, и это абсолютно правильно, как в любом правовом государстве.
Кто, если не понимает, что такое брачный контракт, это вы муж с женой заключаете договор. Да. Что при расходе или при разводе такая-то часть достается вам, такая-то вам, чтобы не было каких-то скандалов, когда, потому что развод никогда не бывает ну, таким прям вот добрым, гладким.
Крайне редко.
Крайне редко, да. Вот пишет наш слушатель Кирилл, здравствуйте. Про брачный договор в России ходит очень много слухов, что у нас его очень часто обжалуют или полностью расторгают в суде по инициативе одной из сторон. Гораздо больше, чем в других странах. И у нас он практически не работоспособен. Расскажите, пожалуйста, о судебной практике, куда улетело, о судебной практике в таких делах. Спасибо.
Хороший вопрос. И здесь два момента. Брачный договор может быть признан недействительным как целиком, так и в его части. То есть применяются правила признания недействительным договоров по общему правилу. Соответственно, какой вопрос чаще всего возникает и почему возникают судебные споры? Они есть абсолютно везде и в любой стране. Это касается ситуаций, когда один из семейной пары, одна из сторон, оказывается в заведомо неравных условиях. То есть, например, все совместно нажитое останется только одному. А это существенно нарушает закон. Кроме этого, такой контракт вы практически не подпишете ни у одного нотариуса, потому что он его проверяет. Да? То есть при том, что государственная пошлина за удостоверение брачного договора у нас составляет 500 рублей, то, как правило, приходя к нотариусу, вы все равно заплатите 10 тысяч рублей за техническую работу, за типовой договор, который они предоставляют. Либо вы можете обратиться к юристу, составить свой, прийти со своим. Также это не помешает. Что, как правило, наверное, нужно на что обратить внимание? На то, что, насмотревшись зарубежных фильмов и сериалов, у нас граждане хотят вписать за измену штраф, за немытье посуды, не знаю, тоже большая часть имущество окажется у другого супруга.
За неисполнение супружеских отношений тоже какая-нибудь бяка.
Но хочу сказать, что в России это не работает. Да, это не имущественные отношения. Никто...
Там прописываются только имущественные
только
отношения.
Только имущественные отношения.
А измену тоже никак невозможно понять.
Нет, нет.
У Лили пиджак с гербом Хогвартса из Гарри Поттера, конечно, да, Евгений и Лилия так и ходят. Ей же 15 лет. Зачем сходиться, если уже думать о разводе, пишет Нильс Майкл. Вот понимаешь, у всех одна мысль. Зачем жениться, если ты уже сразу изначально при подписании брачного договора думаешь о разводе?
Друзья мои, мыслите, пожалуйста, всегда шире, к чему я всегда призываю. Сегодня у вас это одна квартирка, да, куплена или даже вообще подарена родителями, да, а через 5-10 лет у вас появился бизнес, доли в уставных капиталах, да еще не обязательно российских компаний, а и зарубежных. Вы приобрели там пару-тройку автомобилей, у вас появилась масса счетов, у вас появились дорогие подарки, и начинаются вопросы, да, а кому это, а кому то, а кому сё, и тогда начинается конфликт, потому что сразу не договорились, да, а я хочу больше, а я хочу меньше, а ты не работаешь, а ты зарабатываешь, это был всегда
а
такой...
А я больше принесла, да. А ты больше потратил.
Да, это был самый любимый типовой вопрос у моих студентов, да, вот я бизнесмен, зарабатываю 10 миллионов, а она преподаватель в институте, 23 500, столько я, да, там получала, да, в виде заработной платы. Так вот, что наше имущество будет делиться поровну? Так вот, для этого и договоритесь, да, вот если вы считаете, что это не совсем честно, хотя в соответствии с законодательством, да, действительно, она работала, она приносила в семейный бюджет 23 500, а ты приносил 10 миллионов. Делим все поровну. Но если вы хотите изначально какие-то там моменты прописать, где у кого-то будет больше, меньше, там, то, пожалуйста, то вот для этого лучше сделать это сразу. И живите долго, счастливо, как там в сказке, жили-поживали и добра наживали вот до там гробовой доски, что называется.
Кевин... Митник, наверное, я не знаю, как правильно прочитать, пишет: брачный контракт для тех, кто доверяет только себе. Что ты нам скажешь на это?
Очень правильно. А кому еще в этой жизни можно доверять? Я порой даже себе
родителям
не доверяю. Никому нельзя доверять. Ну, что
ну,
это?
Ну, а как без доверия жить? Нет, я считаю, что
хорошо.
Нужно доверяй, но проверяй, скажем так.
Вот это та ситуация. Вот это и
прям
есть та ситуация.
Как в омут с головой. Не надо бросаться.
Вот,
но доверие должно присутствовать
в спокойном
в жизни.
Режиме. Понимаешь, вот эти бабочки в животе, или как еще называют,
они улетают
через 3 года, и начинается суровый быт. Да, поэтому, кроме этого, друзья мои, вы избегаете тем самым. Слушай, я как не знаю, пропагандист такой себя чувствую. Избегайте тем самым затрат на адвокатов при расторжении брака.
Вот,
но суммы я не буду даже озвучивать, сами понимаете, какие. Да,
да, вот Алексей из Германии пишет: считаю, что брачный контракт нужен, но сам не сделал. В какой период, вот, Лиль, ты, скажем так, можно, ну, с самого начала, как только поженились, или уже в процессе брака можно подписать брачный контракт, и может ли он меняться? Или он вот подписан один раз, и все?
Рассказываю. Первое, когда лучше? Здесь, безусловно, нельзя быть советчиком, нельзя быть психологом, каждая семейная пара индивидуальна, но задумываться об этом нужно, уже вступая в брак. И неважно, сколько вам лет, 18 или 48 или 60. Соответственно, это первый момент. В некоторых моментах задумались заранее, а через год-два заключили и живете спокойно, да? Кроме этого, у нас в практике в России чаще всего заключают брачный договор, когда уже понимают, что будет развод, да, тем самым избегая лишних затрат на юристов и адвокатов.
Соломку себе подстилают.
Да, что тоже неплохо, что хотя бы уже там под конец совместной жизни, но тем не менее люди стали более рационально к этому относиться. А теперь, можно ли изменить? Да, безусловно, можно, да, то есть можно внести изменения в любой момент. Вот сегодня вы подписали 50 50/50 подарки не делятся или наоборот делятся тоже, да, а через год изменились обстоятельства, повысился или понизился уровень дохода у одной стороны, пошли, написали дополнительное соглашение также у нотариуса. Поэтому никакого вопроса в этом точно не будет.
Наша слушательница Екатерина из Москвы спрашивает, может ли жена-пенсионер получать пенсию умершего мужа? Это по теме нашего разговора.
Это как раз про бесплатную юридическую помощь. Открывайте сайт Минюста, выбирайте отделение, которое может, соответственно, вам подсказать, и, пожалуйста, звоните. Как раз вопросы социальные, это
Минюст. Я могу сказать, что нет, жена не может получать пенсию своего умершего мужа.
Ну, это же логично. Юля. Человек умер,
да, все. Пенсия ушла.
Вы хотите, что, чтобы вам за эти, не знаю, 10 тысяч рублей вменили мошенничество?
Да почему уже не 10, а там побольше?
Я не знаю, да, там, пусть 20, да, вменили мошенничество, потому что все понимают, гражданин умер, это, ну, даже объяснять не нужно.
Екатерина, там даже, когда человек умирает, у него автоматически блокирует карта.
Конечно. Все,
и даже были там деньги, не были, через полгода вот вы сможете только снять их. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Полностью согласен с словами нашего сегодняшнего героя, да, скажем, тоже думал, что не разведусь, как бы все делал, а потом начинаем как-то делить соль, ложки, поварежки и так далее. Уже принцип, действительно принцип начинается. А вопрос такой, а скажи, пожалуйста, именно в браке можно составить или даже до брака, просто, допустим, живем 5 лет с девушкой, и, соответственно, хотим потом пожениться. Сейчас как-то мы можем оформить вот эти вот материальные отношения?
Да, вы можете прийти к нотариусу, подписать этот брачный договор, но вступает он в силу только с момента регистрации брака. То есть здесь никакой силы он не может иметь и не будет иметь до того, пока вы не вступите в официальный брак. Нотариус их зарегистрирует, это их деньги, это их хлеб, потому что договор зарегистрировали, а поженились, не поженились или поженились с другими, его это уже не интересует.
То есть до брака куплены какие-то материальные ценности, лучше покупать, как говорится, свое имя, да, оформлять?
Конечно.
И они все равно не будут фигурировать уже в дальнейшем.
Это как вы решите, да, потому что, например, бывает относительно недвижимого имущества, это вот как раз те вопросы, которые лучше отрегулировать. Понятно, что по общему правилу и в законодательстве, и в брачном контракте мы прописываем, что то имущество, та недвижимость, которая была до брака, безусловно, сохраняется за супругом на имя которого она зарегистрирована. Но бывают моменты, когда в течение брака через 10 лет, 15, мы считаем, что она становится неликвидной, решаем, что ее лучше продать и приобрести что-то новое и более дорогое. Так вот, вот эти моменты, как эти деньги и вот как эта новая недвижимость будет и кому она достанется, лучше расписать вот здесь на берегу, лучше об этом подумать сейчас.
Спасибо, Алексей.
Спасибо.
Да, спасибо вам.
Да, еще вспомнила такой момент очень хороший, и, может быть...
Это веселый момент, потому что разлыбалась вся.
Да, ну, ты знаешь, я всегда с юмором на позитиве, но момент такой очень хороший. Была одна девушка... Ну, она есть, слава богу, и она абсолютно замужняя девушка, и тут встретился ей молодой человек, который влюблен безумно, цветы, подарки, внимание, разводись, жить не могу, хочу, и она осталась перед выбором, а что делать, и мужа любит вроде бы, уходить не хочет, семья, дети, и тут новый бойфренд.
Какая прелесть.
Да. И она обещала ему постоянно, все, я разведусь, чтобы не бросать его и не расставаться. И тут она говорит, все, я тебе честное слово говорю, я разведусь, уйду. Пошли составлять даже брачный договор. Они пошли к нотариусу, составили брачный договор. Нет никакого запрета на это. Даже
с бойфрендом или с мужем?
С бойфрендом, да. Даже несмотря на то, что она в браке. Составили этот брачный договор. И вот какое-то время она еще держала на поводке, так скажем, да, хоть и не совсем уместное слово, этого бойфренда. То есть люди идут, зная закон, на какие угодно ухитрения. Я чувствую, что после вот этого моего рассказа очень много мужчин, которые не решают, решаются на развод, будут предлагать своим девушкам, там, любовницам, вторым, третьим составам даже сходить оформить брачный договор, даже при том, что не собираются разводиться со своими женами.
Вот смотри, наши слушатели помогают, вот Екатерине подсказывают, может получать жена пенсию своего умершего мужа, если он был военным пенсионером, но это, видно, какие-то именная уже пенсия. И вот старенькая мама получает пенсию давно умершего отца вполне легально, пишет Пилюля. Но стало быть, это опять же какая-то специальная пенсия, понимаете? Это не просто обычная пенсия, там, ну, гражданин.
Это пенсии по утрате это, кормильца. Они приходят на ваш личный счет, они не приходят на счет умершего, да?
Да, да.
То есть это вот процедура Макс в любом пишет, случае.
Нельзя придумать закон, чтобы можно было заключить брак только один раз в жизни. Странный у вас вопрос.
Нельзя, потому что ограничим в правах, а у нас самое главное не нарушить Конституцию и не ограничить в правах. И, конечно...
Нет, вы сами себе можете такой закон издать и жить по нему. Почему нет?
А жена захочет развестись. Ну, как кто тогда... ее ограничит, понимаешь?
Ну, это уже тогда ваше...
Приманит его борщами, щами, а потом бросит. Потом, да.
Добрый день, как вас зовут? Алло. Ну, понятно, никак. А, смотри, пишет еще. Добрый день, Вера пишет. Мы с мужем заключили брачный договор в браке на мою и его квартиры при продаже и покупке новой. Муж был только за, а я подстраховала себя и своих троих детей. А, машину и счета мы не делили, но 10 лет в браке и счастливы, пишет Вера. Прекрасно.
Вот это образец сознательного отношения и к своей жизни, и к заботе о детях. Потому что главное то, с чем могли бы возникнуть вопросы, это недвижимость, это все-таки дорогие какие-то объекты. А что-то то, чем пользуются постоянно, но это уже не будет таким существенным, даже при там разделе наследства, и не встанет каким-то камнем преткновения для того, чтобы они не смогли договориться или прекратили общаться после. Молодцы.
Вот еще один слушатель обращается к Екатерине и советует ей обратиться в МФЦ, там подскажут, какие справки и документы для оформления такой пенсии нужны. Все, вот такая история. А сама ты будешь, вот когда выйдешь замуж, заключать брачный контракт?
Что ты раскрываешь тайны?
А что? Ну, я не знаю, тут ничего страшного нет. Ну, хорошо.
Безусловно.
Не будем говорить, замужем ты или нет, да. но будешь.
Да, конечно. Завещание написано, брачные контракты составлены, поэтому здесь в любом случае... Все то, что я пропагандирую, тем я и живу, и да? Живу. Да, то есть я не могу по-другому.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Светлана, Москва.
Да, Светлана, это коротенько, вот... у нас прям 2 минуты.
Да, сейчас. Это вот у нас нелогичные получают пенсии по утере кормильца только единицы. А в Турции, например, получают пенсии по утере кормильца все. Я, например, с 23 лет получаю пенсию по утере кормильца. Сейчас мне 55.
А вы получаете по утере кормильца, кормилец погиб при каких-то обстоятельствах,
нет,
или
нет,
что случилось?
Нет, просто умер.
Там я просто получается... знаю, что, например, вот солдаты-афганцы, вот они, кто погиб в Афганистане, в горячих точках, они получали, их жены продолжали получать пенсии.
Да, у нас вот это единицы, а в Турции все, абсолютно все. Если умер муж, жена получает пенсию до того момента, когда она умрет.
Понятно. Спасибо большое за вашу справку. Хорошая информация. Благодарим. Лилия, как вы посоветуете правильно оформить брачный договор с супругом-иностранцем?
Какая страна? И мы
напишите,
успеваем,
какая страна, да? Но мы можем после новостей.
Да, мы после продолжать. Новостей я расскажу, есть что про иностранные составляющие рассказать, прям поговорим,
муж
это турок. Очень интересно.
Муж из Турции.
Да, хорошо.
Друзья, еще раз напомню, что у нас сегодня в качестве народного адвоката Лиля Петрик. Мы говорим о брачном контракте, о том, как обезопасить себя, чтобы не остаться ни с чем после развода. Задавайте свои вопросы, все средства связи работают, у нас новости, после продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12 часов 35 минут. Мы продолжаем. В студии Макс Челноков и народный адвокат сегодня Лилия Петрик. Мы говорим о брачных контрактах, мы говорим о делах семейных. И вот, Лилия, прошу на вопрос ответить.
Про иностранный...
Да, с иностранным гражданином брачный договор.
Здесь несколько моментов. Нужно обращать внимание, первое, чтобы заключающие такой договор были, безусловно, совершеннолетние. Например, я помню про Турцию. Я помню про Турцию, но расскажу в общих чертах. Например, если российский гражданин заключает брачный договор с гражданином Японии, им там по 20 лет, то такой брачный договор у нас может быть признан недействительным только потому, что в Японии совершеннолетие наступает с 21 года, да. Кроме этого, у нас, мы знаем, есть много ранних браков, да, и граждане могут быть признаны эмансипированными, да, и это тоже позволяет им пользоваться некими другими правами, которые разрешены совершеннолетним, поэтому здесь много моментов. Относительно договоров с гражданами любых стран, если мы заключаем договоры в Российской Федерации, составляем здесь брачный договор по законодательству Российской Федерации, то никаких вопросов у нас возникнуть не должно и не может. Но бывают ситуации, когда граждане хотят подстраховаться и заключают, например, в Соединенных Штатах и в России, да, и получается, что это касается, например, фамилии. Зачастую у одной из сторон есть знаменитая красивая фамилия в России, в Российской Федерации. Как я не доношу своим друзьям-депутатам, что давайте все-таки введем такой запрет, что при расторжении брака мы можем запретить супругу пользоваться фамилией, да, того, с кем мы развелись, да, то есть какая-то известная, и кроме этого бывает и с родословной фамилией, и граждане не могут запретить бывшему супругу пользоваться. Так вот, здесь с этим...
А ты предлагаешь, чтобы закон...
Чтобы можно было, да.
А пользоваться можно?
Нет, чтобы...
Запретить можно.
После расторжения брака, чтобы можно было запретить пользоваться фамилией другого супруга, да. Здесь же может касаться не только хотелок, да, а и образа жизни бывшего супруга, который, например, будет ассоциироваться с той известной фамилией, к которому он или она принадлежали. А в Соединенных Штатах, например, да, такой суд одна из сторон выиграла, но кроме того, что она, что супруг выиграл право по брачному договору на то, чтобы она фамилию его не носила, она прекрасно ее носит, потому что живет в Российской Федерации, в Штаты она выезжать больше не собирается и говорит: живи мне и здесь, в России, у нас хорошо. Вот, и возвращаясь к нашему гражданину Турции, это те же общие правила, о которых я упомянула. Если вы в России зарегистрировались, то никаких вопросов не возникнет, вот зайдите к нотариусу.
Она же спрашивает, а брачный договор, подписанный на территории Турции турецкими юристами, будет иметь значение и вес в России?
В Турции нужно смотреть турецкое законодательство, не скажу вам сейчас однозначно, но будьте очень внимательны. Еще царь Петр говорил: троим не верь, не пьющему не верь, женщине не верь и турку не верь. Поэтому делайте выводы.
Ты сейчас какой-то национальный...
Нет, но слушайте, это всем известная пословица, которая еще... Да ладно, со времен Петра. Вспомнила о ней, потому что у нас вот такие чудесные шары.
Лилия обворовывает наши елки, когда адвокат приходит и забирает шары.
И здесь... Да.
Да, ну давай,
выслушаем. И здесь указаны даты и гербы Российской Федерации в разные периоды, поэтому и вспомнила про Петра.
Добрый день, как вас зовут?
Да, опять Светлана, я хочу сказать по поводу брачного договора с турецким гражданином.
Да.
Значит, заключается брачный договор, потом идет в Министерство юстиции ставить апостиль. Потом идет...
Здесь, в России?
Да, в России. Потом идете к аккредитованному переводчику, он переводит, и идете в посольство турецкое, и там его заверяете, и он будет действовать, и там идти.
Супер, спасибо большое.
Спасибо
за разъяснение.
Да, спасибо.
Я думаю, это не только с турецким посольством, я думаю, что это еще и с другими странами тоже так же может
если
быть.
Вы хотите один его сохранить, да, это очень хорошая история. Почему я и сказала, что если он в России заключен, то с российским законодательством никакой проблемы не возникнет, у нотариуса достаточно просто его заключить. Главное, что не в Турции заключать, поэтому, граждане, призываю вас, все в брак вступайте в России судиться проще, дешевле, и применять российское законодательство всегда проще, даже если у вас есть недвижимость за рубежом. Прописывайте это в брачных контрактах.
Есть ли какая-то статистика в России по разводам, Лиль?
Ты знаешь, обычно смотрю, но вот к этой программе не смотрела, и сейчас не скажу тебе однозначно, и причем буквально там пару недель назад смотрела, но цифры на память не вспомню.
Угу. А еще такой вопрос. А возможно ли расторгнуть брачный договор, спрашивает наш слушатель Алексей, с одной стороны? Ну, типа, что только один человек, а
нет.
Второй не знает.
Нет.
Обязательно
нет.
Вдвоем.
Вдвоем. Али, вы пришли, такие же условия, да? Пришли и расторгли его.
В единоличном порядке.
Вместе, либо если вы точно понимаете, что хотите, а второй супруг не хочет, то у нас только судебный порядок.
Угу. Вот еще Софья Ульянова спрашивает. Здравствуйте. Считается ли брачный договор вариантом договором дарения для цели налогообложения? Ты поняла? Брачным договором установлен режим раздельного пользования для одного из объектов недвижимости, нажитого в браке. То есть применим ли пункт 3, статья 217 НК РФ, минимальный срок владения 3 года при последующей продаже? Ты поняла? Я, если честно, не очень понял вопрос.
У нас, смотри, если есть договор дарения между близкими родственниками, угу. То есть в том числе супруг жене может подарить недвижимость, и одаряемый, тот, кому будут дарить, не будет уплачивать налоги. Здесь с этим все просто. А дальше, соответственно, речь идет о том, что по общему правилу у нас оплачивают налог на прибыль, если имущество было в собственности менее 3 лет, угу. Либо по наследству менее 5. Я так поняла, что одна из сторон хочет продать ту недвижимость, которую подарил один из супругов.
Но, наверное, считается ли брачный договор вариантом договором дарения для цели налогообложения?
Но это не дарение. Здесь про дарение я
может
вам
рассказала. Может быть, тут какое-то слово лишнее.
Про дарение рассказала.
Да, тут... Софья говорит «да». Вот что ты сказала, да, так оно и есть.
Ну, значит, больше мне добавить нечего. То есть вы подарили, дальше вы хотите продать... И что? Либо продаете, либо что? Для чего? В какой
минимальный
момент?
Минимальный срок владения 3 года при последующей продаже.
Конечно,
всё
конечно.
Все так же,
да,
как и с другими.
Да, по общему правилу.
Да, по общему правилу. Софья, здесь такие же, те же самые законы. А сколько срок действия брачного договора? Есть ли у него срок действия? Вот.
Ну, он прекращается.
После смерти, да?
После какой смерти? Вы можете еще 3 раза в браке вступать.
Нет, имеется в виду, у него есть срок действия брачного договора, срок годности, что ли, слушатель пишет?
Нет такого.
Не нужно ли его там продлевать через 10 лет?
Нет, все, я поняла, в чем вопрос.
Да,
не
да.
Нужно продлевать. Этим самым вы разрешили все имущественные права, и, соответственно, прекращает он свое действие с прекращением брачных отношений, либо, безусловно, со смертью одного из супругов.
7373948, прямой эфир, здравствуйте. Нет, слушатель не хочет общаться, положил трубку. Так, мы уже об этом говорили. Только в браке, кто в браке, тогда и действует брачный договор. Если вы сожительствуете, он недействителен. Уже я могу ответить, верно, Лиль? Добрый день,
верно.
Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина, Москва. Лили, подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот у брата квартира, и у него есть сын, 11 лет. Вот, но брат не в браке, угу. А квартира приватизированная. Вот у нас еще 2 сестры, просто в случае ухода из жизни, каковы будут развиваться события, можем мы как-то обезопасить, чтобы она не ушла там за долги и так далее, потому что он не совсем, так скажем, адекватно реагирует там на оплату за ЖКХ, там свет и так далее.
В этой квартире...
Чтобы не потерять квартиру, да, эту конкретно.
В этой квартире три сособственника или он один собственник?
Нет, он один собственник, но у него есть сын, я говорю, вот, 11 лет сыну.
Так, и никаких вопросов пока не...
В случае смерти.
В случае смерти сын единственный наследник. Неважно, сколько лет сыну.
Ну, ему 11 пока сын.
Неважно, хоть год, хоть там 20, хоть 18, неважно на данный момент. Если он не вступит в брак...
Марина, да, переживает о том, что когда умрет брат, если вдруг, не дай бог, чуть-чуть, чтобы квартира не ушла за долги, такого не может случиться, что ее возьмут?
Правильно вы поняли, это тоже.
Вот
просто вопрос еще, Лиль, такой маленький, может, не очень приятный для нас, как бы, но... В том смысле, что сына он пошел, зарегистрировал, что это его сын, а мы, так скажем, мягко говоря, не уверены. Потому что там девушка была тоже, как бы сказать.
Так, первое.
ДНК мы можем доказать, что это не его сын, что он его признал, допустим,
потому что он захотел? Все, я поняла.
Вот в такой парадигме.
Да, первый момент. Если долгов много и, безусловно, всегда при вступлении в наследство, рекомендую всем взвешивать, стоит ли в него вступать, потому что стоимость, например, недвижимости может составлять 10 миллионов, а долги 15. Поэтому мы не вступаем, чтобы не брать на себя еще бремя вот этих долгов. Если там долгов там на 30 тысяч за коммуналку не оплачены полгода, ну, понятно, что вступаем, потому что мы недвижимость себе берем. Далее, то, что касается
ребенка.
Вы все знаете, что я порой достаточно жестко отвечаю, хоть и с юмором, но тем не менее, это не ваше дело. Это дело вашего брата. Он решил усыновить, значит, он посчитал это правильным. Если на момент смерти ребенок будет по закону и в соответствии с законом, хоть он и чужой, он может абсолютно чужого ребенка усыновить официально его сыном, он будет наследником, да? Это то же самое, что он взял ребенка из детдома. Это те такие тонкие отношения, в которые лучше не лезть, потому что мы не знаем, кто какие отрабатывает долги в этой жизни, да, и для чего эта ситуация произошла.
А вы, Марина, хотите доказать, что ребенок не его, и поэтому недвижимость перейдет к вам? Вы об этом?
Нет, не конечно, не лично мне, да, то, что у нас еще как бы родственники, но я там и сестра, да.
Вот Лиля правильно сказала, что будь даже не его ребенок, но он его признал, теперь по факту все, он является официальным его наследником.
Ну, то есть после смерти это тоже не отыграть, да, я так понимаю?
Ну, вы можете подать
не, в суд. Не обсудят это, что это не его, если физически это не его, да?
Я, неважно, его или не его, повторюсь, он мог усыновить абсолютно чужого ребенка, да? И здесь никаким образом никакой суд не признает это усыновление.
Ну, в общем, тогда нам не волноваться при жизни, что там, если сейчас там начнут, отнимут, не отнимут, это его квартира, его все.
Вот.
Там. Я не понимаю, почему они молчат эти все ЖКХ и прочие службы.
А большой долг-то?
Они платят давно и долго.
Да, большой долг-то?
Ну да, большой. Там каждый год должен.
Ну сколько там? 100 тысяч, миллион?
Ну, за этот год 200 тысяч там. Ну вот сейчас год пройдет. Если в течение года человек не платит, каждого года. Вообще, каждого года. Я не понимаю, почему все молчат. Службы вот эти, кто заинтересован, там, приставы, мыставы и так далее.
Но очень странно, проверьте на сайте службы судебных приставов, заведено ли исполнительное производство. Как правило...
Я все это делала, нет там ничего, потому что у него нет ничего, и как бы одна недвижимость. Он еще хоть думал, что будет реновация, он еще квартиру получит за то, что это, как бы, ну, они не подлежат. Потом выяснилось на сайте, что их дом не входит в реновацию.
Понятно.
В общем, долги растут, а мы беспокоимся.
Не надо беспокоиться о чужом имуществе, да, это уже взрослый человек, да, ваш брат.
60 лет, извините, да.
Да, самостоятельный взрослый человек, вот он так решил распорядиться своей жизнью. Вас по-человечески понятно, как сестру, да, которая заботится в любом случае о родной крови, но тем не менее...
Ну, вы правильно понимаете, потому что если выкинуть его сейчас, допустим, выкинуть даже, куда, чего, нам же пестаться, а нам это тоже не нужно.
такого закона, что не могут забрать за долги?
Да, могут. Могут.
Жилье. Раньше был же
слушайте,
Маргарита, если... спасибо большое.
Спасибо, Марин,
да. Если речь, безусловно, идет о том, что там не жилая площадь 30 метров, да, то, понятно, из такой квартиры его никто не выселит. Его можно будет признать банкротом. Это может сделать абсолютно любой гражданин Российской Федерации. Один раз в 5 лет списать с себя все долги, кредитные там займы, и на этом вся история закончится. Нет,
отдавать-то все равно придется потом. Если банкротом...
Нет, при признании банкротом все долги списываются, кроме алиментов, да, и, соответственно,
как интересно, я и первый раз это слышал.
Мы несколько раз обсуждали банкротство физических лиц.
Я не помню, не очень помню, видно.
Да, так вот, и, соответственно, можно будет признать банкротом и сохранить эту квартиру. Это первый момент. Второй момент, если это дорогостоящий объект недвижимости, но, как мы поняли, уже нет, это, скорее всего, пятиэтажка, если речь шла про реновацию, то маловероятно, что кто-то этим будет заниматься.
Да. Ну, давай, еще один слушатель. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Максим, добрый день, Лилия.
Да,
Иван, Москва.
Да, Иван.
Вопрос. Есть квартира не в собственности. Это моего брата. И мой брат отбывает наказание. Его ИП не закрытое. Ему приписали долги за взносы за 17-18 год. Вот сейчас приставы ходят. Да, кстати, у него... Он с женой в разводе, лет 15 уже в разводе. Жена вышла замуж, но он не выписан из квартиры. Квартира не собственность, он не выписан. И сейчас приставы ходят и говорят, что они будут претендовать на эту квартиру, типа ее, что будут с квартиры что-то делать, потому что, чтобы 70 тысяч долгу брату погасить.
70 тысяч долга?
Вопрос сформулируйте, пожалуйста. Да.
Имеют ли право приставы брата, который там не живет уже лет 15, имеют ли они право что-то делать?
Вопрос понятен. Самой квартирой в данном случае приставы ничего не могут сделать и не сделают, потому что квартира не является собственностью должника. Соответственно, кроме этого, при долге в 70 тысяч рублей, ну, поверьте, точно никто ничего ни с чьей квартирой делать не будет. Но приставы абсолютно имеют законное право прийти по месту регистрации должника, описать дорогостоящее имущество и выставить его на продажу. Абсолютно законное право у приставов.
Так что вы не о квартире волнуетесь, а о том, что внутри находится. А 70 тысяч кто-то за него погасить не может, и спокойно бы было.
Нет, наверное.
Просто мы хотели знать, как действовать.
Начните платить там по 500 рублей, да, условно, по 1000. Все равно будет идти периодическое списание, и никакие приставы не будут вас беспокоить. Со временем появится возможность, возможно, у него он переведет эти деньги и погасится этот долг. А приставы абсолютно законно выполняют свою работу. Они, да, могут приходить, описывать и изымать это имущество, выставлять его на торги.
Спасибо большое.
Извините, пожалуйста. Да. Извините, могут они картам какую-нибудь карту Сбербанка?
Если она не фигурирует в исполнительном производстве ни в каком ином и не является должником, то, соответственно, никто ее, никакие личные счета арестовывать, как принято у нас говорить, не будет точно.
Спасибо большое.
Спасибо вам. До свидания.
Пожалуйста.
Друзья, ну все, на этом заканчиваем программу.
Мы успеем еще в этом году?
Успеем, следующий понедельник.
Все, супер.
Ты поздравишь. Расскажи про свои соцсети, куда зайти, задать вопросы.
Обязательно, обязательно. Друзья, адвокат Петрик, это в Фейсбуке. Лилия Петрик, это в Инстаграме, а в Инстаграм advokat.petrik. Соответственно, заходите, в сторис бывает много нужной, полезной информации. Периодически читаю по мере возможности ваши вопросы в мессенджерах, отвечаем на них, поэтому будем рядом, и я всегда с вами рядом. В экстренных ситуациях всегда с вами Лиля Петрик.
Да, и Макс Челноков был с вами, сейчас рубрика «В этот день», потом новости и программа «Провиант». Лиль, спасибо, пока.
Пока.